В Минске подходят к концу переговоры нормандской четверки. Президенты Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель пытаются найти пути урегулирования военного кризиса на юго-востоке Украины. Вот по последним известиям сообщается, что... Скорее всего, документ будет подписан. Как это будет называться, пока еще не ясно. Декларация, заявление и так далее. Но там должны быть обозначены конкретные меры по урегулированию ситуации. И они будут состоять из 12-13 пунктов. По крайней мере, так сообщает информационное агентство ТАСС. И прямо сейчас из Москвы с нами на телефонной связи находится политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, вот исходя из той информации, которая у нас уже сейчас имеется, можно ли сказать, что эти долгие переговоры все-таки оказались успешными?
Вы знаете, честно сказать, они обречены быть успешными. В том плане, что придется так или иначе проблему закрывать. Ну, или не закрывать, а тормозить, притормаживать, вот эту мясорубку выключать. Обратите внимание, что спор идет уже о сугубо конкретных вещах. По какой границе разграничения? Или когда украинско-российскую границу отдать под контроль Киева? Или когда вернуться к социальному обеспечению граждан Донбасса? Все это вещи очень важные, и вокруг них, может быть, пролито очень много пота, крови и слез, но функционально, если отойти немножко подальше и посмотреть, условно говоря, с птичьего полета, то вопрос-то исчерпан. Потому что продвигаться дальше, до границ Луганской и Донецкой областей, как заявлял господин Захарченко, ни у Путина, ни у Захарченко ресурсов нет. А встречено слишком массивное, слишком серьезное комплексное сопротивление. То есть проект «Новороссия» в любом случае закрыт. Обсуждается проект «Мини-Донбасса», который занимает примерно треть Луганской и Донецкой области. Ну, можно очень долго спорить, по какой границе. По сентябрьской, как настаивают украинцы, или по февральской, как настаивает Москва, проводить разграничение войск.
То есть, по вашему мнению, ситуация будет заморожена в некотором смысле, получается?
Ну да, я думаю, что... Нет, я просто не вижу никаких альтернативных вариантов, кроме того, который очень активно отрицал Владимир Владимирович Путин. Он говорил, что не будет никакого Приднестровья-2. Но вот как раз Приднестровье-2 и получается, потому что Украина не в силах взять под контроль эту территорию, и не факт, что очень сильно хочет. И Россия не в силах расширить эту территорию. Так что остается так или иначе, в тех или иных границах, шире, глубже, дальше, ближе, какое-то своеобразное территориальное образование с непонятным статусом, типа Республики Северный Кипр, или Приднестровье, или Абхазия, и так далее. Это плохо, но я просто ничего другого не вижу, потому что нет ресурсов для наступления и нет возможности без потери лица отступить. Значит, так или иначе, какую-то вот эту вот в той или иной форме этот особенный статус этой самозванной территориальной единицы будет зафиксирован.
А скажите, вот европейские лидеры, которые также в переговорах участвуют, то есть до такой степени они готовы пойти на уступки российскому лидеру, это их тоже устроит, как вам кажется?
Они, мне кажется, очень, как выражаются дипломаты, очень гибкие, потому что им важно выключить мясорубку, им важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта на востоке Европы с непредсказуемыми последствиями. Непредсказуемые последствия на их языке, это означает усиление конфликта с Россией, которая уже дает ясно понять, что у нее есть ядерное оружие. Напоминает вежливо. Вот это ни один ответственный политик в Европе позволить себе не может, поэтому им важно купировать конфликт. И в этом смысле они прагматики, если не циники. И для них вот проблема там плюс-минус 3 километра. Ведь на самом деле речь идет о 1500 квадратных километров, которые с сентября по февраль самопровозглашенной республики отвоевали. Но если представить себе, что длина линии соприкосновения, ну так грубо, 500 километров, то получается, что полоса 3 километра шириной. Понятно, что там важные пункты типа Дебальцево, понятно, что там пролито огромное количество крови, понятно, что в идеологическом смысле это чрезвычайно важно, да и в тактическом тоже. Но в стратегическом это мелочь. И для европейцев, в общем, не важно, где они там успокоятся, на какой границе они сядут за стол и прекратят обстреливать друг друга и начнут договариваться.
Хорошо,
поэтому
я
европейцы
понял, да.
готовы на многое и уступить и тем, и этим, лишь бы в конце концов прекратилась пальба. А вот обе тяжущиеся стороны, Россия при этом делает вид, что она не причастна, а Украина обвиняет как раз Россию, вот эти две стороны, они, для них очень важно не уступить ни пяди, потому что важно сохранить символическое выражение победы на лице. Путин должен вернуться с победой, и Порошенко еще тем более должен вернуться с победой. И в этом смысле Порошенко тяжелее Путину, потому что Путину можно нарисовать победу с помощью телевидения, сказать, что он проявил дальновидность, мудрость, не позволил втянуть Россию в губительный конфликт с Соединенными Штатами. Ну, в общем, все что угодно можно нагородить. А Порошенко функционирует в более демократичной и менее цензурированной среде. Поэтому на нем за любую уступку оттопчутся по всей программе.
То есть, по-вашему, у Путина удастся сохранить свое лицо после этих переговоров, и российский рейтинг у него не пострадает?
Вы знаете, ну, всегда остается не нулевая вероятность, что у кого-то из переговорщиков крыша поехала безвозвратно. Нельзя вот говорить, что это невозможно, было бы несерьезно. Но все-таки Путин, при том, что он довольно скверный стратег, то есть он очень хороший тактик. Он всегда на короткой дистанции умеет оттереть противника, продвинуть свои интересы и так далее. Так вот, хороший тактик должен понимать, что дальнейшее ужесточение конфликта будет губительным для него. Потому что если бы он сделал это быстро, как с Крымом, и никто бы не успел опомниться, то Европа бы постаралась закрыть глаза. А поскольку история тянется уже год, и поскольку всем все больше и очевиднее становится вовлеченность России, и делать вид, что мы здесь ни при чем, мы просто нюхали цветочки под окошком у соседа, это все труднее и труднее. И поэтому с каждым месяцем вот этой кампании Россия встречает все более и более системное сопротивление. Дипломатическое, в международных отношениях, экономические санкции и так далее, и так далее. Поэтому, как рациональный человек, я думаю, он все-таки понимает, что надо сворачиваться.
Что ж, я благодарю вас. Напоминаю, это был российский политолог на прямой телефонной связи из Москвы Дмитрий.